В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Адресат его превосходительства. Башар Асад ответил на поздравление Рауля Хаджимбы. Надежды на признание?
Но это не говорит о том, что нас завтра признают. Это очень сложный и такой трудоемкий процесс. С одними встраиваются отношения позитивно, с другими более тяжело.
Мэр сдал Мэл Прин. Конец истории от Давида Нормани. За свой труд принимается Каха Каладзе.
Сам себе он может, конечно, и поставить все 10 баллов, но все, что я вижу по инфраструктуре, застройке города, за все это я бы дал Нормани 2 балла из 10.
Не новость номер один. Почему громкое задержание Георгия Кабисова по-прежнему обсуждается только в кулуарах?
Административным ресурсом защищаются коммерческие интересы. Ну, видимо, он слишком на большой куш замахнулся.
Все это, а также про расширение экспортной географии грузинского вина, про компромиссы и прорывы в грузинском законе о труде, о закате политической звезды Аллы Джиоевой, о том, какие имена выбирают для рожденных детей в Абхазии, рубрики «Обзор прессы и голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Демис Паландов.
В главных новостях: Трамп призвал Китай помочь решению ядерной проблемы КНДР. Столтенберг объявил об увеличении войск НАТО в Афганистане. Глава Пентагона обсудил с НАТО нарушение России договора о ликвидации ракет. Президент США Дональд Трамп призвал Китай использовать свое влияние для разрешения северокорейской ядерной проблемы и подчеркнул, что двусторонняя торговля с КНР несправедлива по отношению к Америке. Трамп выступил сегодня вместе с главой Китая Си Цзиньпином, объявив о подписании коммерческих сделок между США и китайскими фирмами на сумму около 250 миллиардов долларов. Трамп стремится, чтобы Китай оказал дальнейшее давление на Северную Корею и развитие КНДР ядерного оружия. Он сказал, Китай может решить эту проблему быстро и легко. Конец цитаты. Трамп призвал Пекин сократить финансовые связи с Северной Кореей, а также призвал Россию помочь в давлении на Пхеньян. Китай является главным союзником КНДР и торговым партнером. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что экономика Китая, вторая по величине в мире после экономики США, станет более открытой и прозрачной для иностранных фирм, в том числе и из США. Трамп сказал, что будет использовать трехдневный визит в Китай для давления на Китай в отношении профицита торгового баланса Пекина с Соединенными Штатами, который, согласно официальным данным Китая, оценивался 26,6 миллиарда долларов в прошлом месяце. Трамп обвинил своих предшественников, а не Китай, в этом торговом дисбалансе и неоднократно хвалил председателя КНР, называя его очень особенным человеком. Церемония приветствия Трампа, совершающего первый официальный визит в Китай, транслировалась в прямом эфире по китайскому телевидению, что эксперты-китаисты называют беспрецедентным для встречи иностранного лидера. НАТО объявило, что увеличит численность войск в Афганистане с нынешних 13 тысяч до 16 тысяч человек, чтобы помочь правительству Кабула в его борьбе против талибов. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил об этом 9 ноября в конце двухдневного заседания министров обороны Альянса в Брюсселе. Столтенберг подтвердил, что дополнительные войска не будут задействованы в боевых действиях, но будут частью миссии НАТО, целью которой является подготовка, консультирование и помощь афганским правительственным войскам. Ожидается, что примерно половина дополнительных войск поступит из Соединенных Штатов, а остальная часть от союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп в августе объявил новую афганскую стратегию. В сентябре министр обороны Джим Мэттис сказал, что в Афганистане будет развернуто более 3000 американских военнослужащих.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с партнерами по НАТО нарушение России договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Мэттиса, у США есть твердая уверенность в том, что Россия нарушила договор, и он заявил об этом на встрече министров обороны НАТО в четверг. Извините, ранее в четверг стало известно, что Конгресс США намерен выделить около 58 миллионов долларов на разработку ответных мер за нарушение России этого договора. Речь идет о программе исследований и разработок по созданию наземной ракеты. По словам законодателя, это позволит поддержать паритет с Россией по ракетам средней и меньшей дальности. Два года назад Соединенные Штаты заявили о том, что Россия нарушила договор, разместив в европейской части страны крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Тогда ряд конгрессменов призвали отказаться от выполнения этого договора. На месте химической атаки в сирийском селении Аль-Латамина обнаружены фрагменты советского авиационного взрывателя АВУ-ЭТ со следами зарина. Это следует из отчета Организации по запрещению химического оружия. В документе взрыватель назван металлическим предметом. На нем нашли продукты разложения отравляющего газа зарина и побочные продукты его синтеза. Кроме того, исследователи обнаружили гексамин. Его используют при получении зарина сирийские военные. На то, что на взрыватель нанесен обозначение советской авиабомбы, обратил внимание основатель группы расследователей Беллинкат Элиот Хиггинс. По его словам, химическая атака в селении Аллатамина была совершена тем же боеприпасом, что и в Хан-Шайхуне, где от зарина погибли более 80 жителей. Селение Аллатамина находится примерно в 15 километрах от Хан-Шайхуна. Всего за время войны в Сирии химическое оружие применялось более 30 раз. По данным ООН, большинство нападений с применением отравляющих веществ совершила сирийская армия. Сирийские власти отрицают причастность к химическим атакам.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня пресс-служба президента самопровозглашенной Республики Абхазия распространила приветственный адрес сирийского президента Башара Асада Раулю Хаджимба. Глава Сирийской Арабской Республики, отвечая на поздравления Хаджимба с днем рождения, обращается к нему как к его превосходительству президенту Абхазии. Означает ли данное послание, что Сирия намеревается признать Абхазию? Сам Рауль Хаджимба, отвечая на этот вопрос нашего корреспондента Елены Заводской, был сдержан в оценках.
11 сентября президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду исполнилось 52 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба по этому случаю направил ему поздравительную телеграмму. А сегодня пресс-служба абхазского президента распространила полученную по дипломатическим каналам ответную телеграмму Башара Асада. Президент Сирийской Арабской Республики обращается к Раулю Хаджимба как к его превосходительству президенту Республики Абхазия. Асад сообщает о том, что он с радостью получил письмо, в котором выражались добрые чувства по отношению лично ко мне и к моей стране Сирии. Он пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, а народу Республики Абхазия – прогресса и процветания. Башар Асад с удовлетворением отметил тот факт, что Рауль Хаджимба прекрасно осведомлен о том, что происходит в Сирии, и особенно о том, что касается ужасных нападок со стороны тех стран, которые ведут политику уничтожения для подрыва волеизъявления свободных народов вместо цивилизованного диалога о сотрудничестве и взаимодействии между народами без использования угроз терроризма. Сирийский президент выразил признательность Хаджимба за высокую оценку успехов и достижений сирийской армии в борьбе против терроризма, поблагодарил за поддержку решения кризиса, затронувшего Сирию, путем национального диалога. Рауль Хаджимба любезно согласился прокомментировать сложившуюся между лидерами Абхазии и Сирии переписку. На вопрос о том, согласовывался ли этот шаг с российской стороной и что послужило толчком к началу переписки, Рауль Хаджимба ответил.
Наши шаги, связанные с положением Сирии, проговариваются, потому что это важная составляющая деятельности внешнеполитического ведомства и вообще нашей внешнеполитической работы. Что касается того письма, которое было направлено, это нормальный процесс взаимодействия между государствами. Да, Сирия нас еще не признала, но вы знаете, что наши представители экономического блока, торгово-промышленной палаты, ездили на ярмарку в Сирии, где были достаточно объемно представлены. И после этого возникла идея написать письмо в благодарность за то, что наша сторона была в этом процессе достаточно активной. В ответ пришло письмо, где тоже выражены добрые отношения к нашей стране. Я думаю, что это нормальное явление, нормальный процесс.
На вопрос о том, можно ли рассматривать данную переписку как начало процесса признания Абхазии сирийской стороной, Рауль Хаджимба ответил так.
Процесс признания – это не такая уж быстрая процедура, но выстраивание отношений не только с Сирией. Я вам даю слово, у нас выстраиваются отношения со многими государствами, большими, маленькими, но это не говорит о том, что нас завтра признают. Это очень сложный и такой трудоемкий процесс. С одними выстраиваются отношения позитивно, с другими более тяжело. Но в Сирии, с учетом того, что там живет наша диаспора, которая активно включена в процесс борьбы и противодействия тем, кто противостоит правительству Сирии, то есть ИГИЛ, и другим, как говорится, структурам террористической направленности, то, наверное, и правительство Сирии понимает, что мы готовы хоть и словом поддержать эту страну.
По словам президента, Абхазия уже сделала первые шаги по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Грузы были направлены в Сирию через российских военных. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Давид Нормани подвел итоги своей работы на посту мэра Тбилиси. Сегодня под его руководством прошло последнее заседание. 12 ноября на эту должность официально вступит Каха Каладзе. 3 года и 3 месяца Давида Нормани вспоминает Анастасия Славинская.
Давид Нормани подсчитал все, даже то, сколько заданий он дал своим подчиненным за эти 3 года. Более 1000. С 2014 года в Тбилиси, по словам без 5 минут бывшего мэра, было обустроено 196 новых скверов, 463 реабилитировано. Помимо этого было отремонтировано 7 миллионов квадратных метров дорог, из них 3 миллиона капитально, сказал Нормани. В столице за этот период было высажено более 700 тысяч деревьев. Проведено исследование 16 мостов. При поддержке мэрии отреставрировано 51 историческое здание в рамках проекта «Новый Тифлис». Прошло около 900 масштабных культурных мероприятий. Городоначальник привел множество других статистических данных и заявил, что ему есть чем гордиться.
Мы сумели сделать очень много полезных проектов для нашего города и горожан. Каждый из нас может ими гордиться. Это проекты строительства новых дорог, к примеру, дорога, соединяющая Кцаниси с Шиндиси. Мы, как и было заявлено в нашей предвыборной программе, восстановили двустороннее движение на улице Пушкина. Замена старых автобусов была для нас приоритетом. В общей сложности мы закупили 143 новых автобуса. Было установлено 700 новых остановок. Также мы восстановили работу канатной дороги, соединяющей парк Ваке с Черепашьим озером, который не функционировал в течение 9 лет.
Удачным период правления Давида Нормани никак не назовешь, говорит Эреклео Рушадзе, представляющий НПО «Международная прозрачность Грузия». Нужно учесть, разумеется, что и наследство ему досталось в свое время непростое, однако прошло 3 года, а о прогрессе пока говорить не приходится, полагает Рушадзе.
Решением таких проблем, как бедность, безработица, должны заниматься не только местные власти, поэтому было бы несправедливо требовать этого только от Нормани. Однако то, что касается вопросов управления городом, к примеру, развития управления транспортной системой, системой планировки и застройки города, экологической политики, все они как были проблемными в 2014 году, так и остаются сегодня. Эффективных систем их регулирования так и не было создано.
Эти 3 года можно считать потерянными для Тбилиси в этом плане, полагает Рушадзе. Если же говорить об уровне независимости тбилисской мэрии, то можно сказать, что и он за это время довольно снизился. До 2014 года, пока Нормани не стал городским главой, все еще четко ощущалось влияние экс-президента Саакашвили и бывшей правящей партии ЕНД на процесс решения городских вопросов. С приходом Нормани появился другой фактор, говорит Рушадзе.
Это серьезное влияние на управление городом компаний, связанных с именем бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Речь идет о сотрудниках компаний, связанных с его семьей, с проектом «Панорама Тбилиси», которые назначались на определенные высокие должности в мэрии, принимали решения в пользу заинтересованных компаний, а потом покидали свои посты.
Мы спросили у тбилисцев, как они оценивают работу Давида Нормани на посту мэра столицы.
Сам себе он может, конечно, и поставить все 10 баллов, но все, что я вижу по инфраструктуре, застройке города, за все это я бы дал Нормани 2 балла из 10.
Я считаю его хорошей личностью, однако не поймите меня неправильно, но разве нельзя, чтобы нашим мэром хоть раз стал коренной тбилисец?
Кое-что он сделал, что-то не смог. Давайте будем оценивать человека по тому, что он все же сумел сделать. Начало было хорошим, как это обычно и бывает, а дальше уже не особо.
Новая администрация мэрии приступит к работе 12 ноября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Цхинвальский городской суд продлил на месяц срок содержания под стражей экс-главы Госкомитета информации, массовых коммуникаций и связи Георгия Кабисова. Власти пока никак не комментируют происходящее. Ирина Келексаева с подробностями.
Согласно одной из версий, арест Георгия Кабисова связан с попыткой помешать запустить конкурирующего Мегафону Южной Осетии, он же Остелеком, оператора мобильной связи Иртел. Официально компания Иртел ООО «Интерос» оформлена на одноклассника и друга Кабисова Мириана Джоева. Неофициально владельцем оператора является он сам. Сегодня югостинский общественник Тимур Скурбати, к которому я обратилась за комментариями, также отверг политическую составляющую задержания в пользу банального дележа собственности. Продолжает Тимур Скурбати.
Я не могу это объяснить. Я тоже слышал про нарушения. Это было давно, прошло много лет, и вдруг почему-то так резко. Сейчас мне непонятна сама резкость. Но если это превышение должностных полномочий, зачем его арестовывать? Можно дать, наверное, подписку о невыезде. С нашей республики довольно трудно убежать. А сколько я знаю Жулика Кабисова, он не стал бы вот так открыто политически куда-то лезть, я не знаю его громких политических заявлений. И да, он создавал когда-то что-то, но тогда за его спиной все время кто-то был могущественный, сильный. Политическую месть, по моему понятию, здесь не присутствует.
То, что он хотел создать конкурирующую фирму с Мегафоном.
Вот это, мне кажется, более реальным, и кто-то защищает свои экономические интересы. Такие примеры в нашем обществе есть, когда административным ресурсом защищаются коммерческие интересы. Ну, видимо, он слишком на большой куш замахнулся.
Это предположение неожиданно развенчал бывший заместитель Кабисова в бытность того министром связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ивака. Последние два дня он активно комментирует новости, связанные с арестом Кабисова в социальной сети Facebook. Ивака утверждает, что, цитата, «второй оператор связи благополучно смонтирован, смонтированы базовые станции, прошел пусконаладку и законсервирован Кабисовым по приказу Роберта Кукойте в 2011 году в интересах ЗАО «Остелеком». Конец цитаты. И Кабисов и Роберт Кукойте, брат экс-президента Эдуарда Кукойте, были членами Совета директоров Мегафон Южной Осетии «Остелеком». Бывший чиновник, обвиненный в свое время в мошенничестве, легко идет на «Контакт», выкладывает аудиозаписи, сделанные тайно им самим, доказывающие факт коррупционных схем в дочерней компании российского оператора, и говорит об огромной прибыли, которая скрывалась до 2016 года. Звук диалога Дмитрия Ивака и Сергея Гапоева, который, по его словам, обналичивал деньги Мегафона.
Основной вопрос, вот он. В 2011 году было снято 78 897 тысяч наличных денег, из которых с сентября по декабрь было обналичено 61 861 тысяча.
Как?
С сентября по декабрь тобой было обналичено 61 миллион рублей денег. Что ты с ними сделал?
Ну, это, короче, приблизительно тысячных купюрах вот столько.
Ну, надо теперь это раскидать по работам.
Не надо по работам. Вот а такая как? Куча наличных. Что ты с ними сделал?
Подожди.
Да, это не коньяки, не работа, это тупо обналичка. Короче, вот с начала года 78 миллионов. Это вот, как вот этот стол, вот столько, короче, 5000-ных купюр.
При этом деньги на запуск второго оператора при наличии смонтированного и фактически подаренного оборудования Георгий Кабисов якобы просил пока у Леонида Тибилова, а потом начал троллить и Анатолия Бибилова. Так что реакции на троллинг и раздражающие все цены на услуги Остелекома, на его взгляд, и мог стать приказ о задержании Кабисова. Между тем, человек из ближайшего окружения экс-министра продолжает настаивать на политической подоплеке задержания. Не под запись он мотивировал это тем, что Кабисов, к примеру, противился подписанию обсуждения одного из вариантов соглашения об интеграции с Россией. Выступал против сокращения югостинской армии. Цитата. «Поэтому действующая власть еще до избрания относилась к нему, мягко сказать, нехорошо». Конец цитаты. Моего собеседника возмутил и катализатор процесса. Заявление в прокуратуру, поданное Валерием Кочевым, с которым у Кабисова тоже были конфликты. Гендиректора ООО «Электросвязь» он называет мошенником, который нанес и наносит материальный ущерб государству в размере 400 миллионов рублей. Поэтому его обвинения в том, что Кабисов нанес ему моральный и материальный ущерб, кажутся ему абсурдными. Фактически, он обвиняет его в том, что Кабисов не дал ему возможность украсть еще больше. Обыски в домах Георгия Кабисова и Мириана Джоева также напрямую связывают с политической мотивацией задержания. Власть, наконец, получила возможность убедиться в отсутствии или наличии у него прослушивающей аппаратуры. Слухи о том, что экс-министру досталось наследство от кокуэтовских времен дорогостоящее оборудование, которое позволяет ему контролировать все телефонные переговоры, ходили под Схинвал уже давно. Этой темой занимались в свое время журналисты «Эхо Кавказа». Однако технический сотрудник одной из местных служб назвал эти страхи преувеличенными. По его словам, наличие и обслуживание такого оборудования в частном доме просто невозможно. Поздно вечером, тем не менее, на одном из анонимных сайтов появилась информация, что подобное оборудование во время обыска было найдено, хотя официальных подтверждений этому нет. На момент написания материала появилась информация о том, что решением суда Георгию Кабисову и Мириану Джоеву продлили срок задержания на месяц. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, мапися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжим тему. Зарина Санакоева вышла на улицы Схинвали, чтобы поинтересоваться у сограждан, что они думают о задержании Георгия Кабисова.
Как бы вы оценили методы борьбы с коррупцией нового руководства?
Я не знаю, я не могу сказать вам точно ответ.
А как считаете, нужно бороться с коррупцией? Есть такая необходимость у нас?
Ну, конечно. Будет в любом государстве такая необходимость есть. Так что не только тут будет коррупция, везде коррупция. Начиная с России, кончая Америкой. Так что, конечно, надо бороться. Может, тогда кто-то изменится. А так я не знаю сейчас пока, кто, как здесь, я не знаю.
Честно говоря, я еще не замечала никаких программ по борьбе с коррупцией, которые бы осуществлялись. Может, идет какая-то другая борьба внутри. Как-то нам это не видно, я не знаю, но пока не ощущается, не знаю. Может, в будущем поменяется что-то в лучшую сторону. Думаю, на Кавказе коррупция – это бич всех народов. Я считаю, что у нас есть проблема с коррупцией. Во-первых, присутствует такое понятие, как «свой своему» и родственные отношения. Есть и поощрение, скажем так, где в цивилизованном государстве называется именно коррупцией. Я думаю, что есть такая проблема довольно остро стоящая, может быть, не острее, чем в других республиках, но она есть.
Как вы оценили успехи борьбы с коррупцией нового руководства?
Целый день на работе мы ничего не знаем. От зарплаты до зарплаты работаем.
А есть необходимость бороться с коррупцией?
Ну, это посчитают у тех, которых обманывают или что-нибудь. Нам всегда вовремя выдают зарплату и дают то, что мы заработали.
Сказать по правде, совершенно ничего положительного в борьбе с коррупцией я пока не вижу. Все повторяется с точностью при каждом новом руководстве. Одни обещания. Людей, бывших чиновников, арестовывают шум, а потом странным образом все замирает и ничего больше не слышно. Или другое. Мы все знаем, что многие люди работают даже не на двух, а на трех и четырех местах. Обещают это прекратить, пока ни одного шага не сделано. У нас маленькая страна, и все знают. Нельзя ничего утаить. Не хочется ошибаться. Дай Бог, чтобы у этого руководства что-то получилось.
Сказать по правде, пока никаких эффективных действий я не наблюдала. Случались какие-то аресты, но пока я не видела конкретных там решений суда. что кого-то посадили, присудили ему вернуть деньги. Таких действий я пока еще не видела. И в будущем, я думаю, таких вот явных прецедентов того, что вот реально людей, которые реально присвоили себе какие-то финансовые средства незаконно, чтобы они их вернули. Момент восстановления республики, да, когда подрядчикам, многим подрядчикам не выплачивают их денежные средства, и эти люди ходят, жалуются, обращают. Лично я знаю, что многим должны, брали в долг, брали кредиты, чтобы начать какие-то работы, и вот теперь им сейчас не выплачивают их денежные средства. А что это, если не коррупция? Если люди обманывают.
Зарина Санакуева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
По информации Национального агентства «Вина», в Грузии в текущем году экспорт будет самым успешным за последние 25 лет. Лидер – Россия, на втором месте – Китай. Грузия приблизила к десятке крупнейших мировых экспортеров. С подробностями наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Говоря о рекорде, в агентстве основываются на показателях экспорта за 10 месяцев этого года, которые превзошли аналогичные показатели прошлого года на 60%. Об этом заявил руководитель агентства Георгий Саманишвили.
Мы с начала года взяли хороший темп и сохраняем его. Кроме роста количественных показателей, растет выручка от продажи вин. За отчетный период она достигла 135 миллионов долларов, что на 52% превосходит прошлогодний показатель. Думаю, в этом году мы выйдем на уровень в 70 миллионов бутылок. Сейчас мы находимся на 11 месте в мире, и при сохранении нынешнего темпа сможем к концу года попасть в топ-десятку. В этом году у нас получилось выйти на новые рынки Юго-Восточной Азии, включая Японию. Можно сказать, что конкурентоспособность грузинского вина возросла. Это касается и европейского рынка. Во Франции нам удалось продать 100 тысяч бутылок вина. Каждый год мы удваиваем экспорт в Китай, являющийся абсолютно новым рынком.
Действительно, рост продаж в китайском направлении за отчетный период вырос на 41%, и он догнал в списке Украину. Лидером продаж по-прежнему остается Россия – 38 миллионов бутылок, которая за первые 10 месяцев 2017 года практически удвоила закупки вина. По словам экономиста Отара Ангурадзе, появление Грузии в десятке крупнейших мировых экспортеров вина стало возможным благодаря реальному улучшению качества вина. Дело в том, что с нынешнего года запрещен вывоз за рубеж небутилированного вина. Эта мера позволила существенно снизить количество подделок, особенно на рынках постсоветского пространства, заявил эксперт.
Не в последнюю очередь успех пришел благодаря агрессивной маркетинговой кампании, проводимой Минсельхозом Грузии. Эти меры позволили Грузии выйти на такие рынки, где никто не рассматривал грузинское вино всерьез. Должен отметить, что чрезмерная зависимость Грузии от российского рынка содержит в себе некоторые риск-факторы, учитывая особенности политики ее руководства. Поэтому китайский рынок, как и европейский, в будущем можно считать хорошей альтернативой. Как известно, у нас беспошлинная торговля по этим направлениям, что удешевляет стоимость продукции.
В целом, по мнению экспертов, немалую роль в популяризации грузинских вин сыграла и прошедшая выставка «Грузия. Колыбель виноделия», которая проходила в центре виноделия во французском городе Бордо. Напомним, что Национальный музей Грузии организовал экспозицию, которая в течение 4 месяцев знакомила посетителей выставки с Грузией, ее культурой и винной историей.
Демонстрация грузинских вин на выставке является очень большим достижением. Бордо является одним из крупнейших мировых центров производства вина с богатой историей. И все миллионы посетителей сумели вплотную познакомиться с исключительным качеством грузинского вина.
Заявила магистр вина Джулия Хардинг. Что касается перспектив грузинского виноделия, то, по мнению специалистов, урожай нынешнего жаркого лета получился очень качественным. Объемы его превзошли прошлогодние. Всего на переработку на винзаводы поступило до 127 тысяч тонн винограда. Совокупный доход отрасли превысил 222 миллиона долларов, откуда 30 миллионов пришлись на долю бренди. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Денис Палан.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посещает Польшу с трехдневным официальным визитом. Сегодня в Варшаве начал работу ежегодный форум по безопасности, на котором Грузия представлена в качестве специального гостя. В этом году главные темы форума посвящены будущему Евросоюза, выборам, которые прошли в 2017 году в странах-членах, и другим темам. Обращаясь к участникам форума, Маргвелашвили отметил, что, являясь восточноевропейской страной, Грузия пытается создать более безопасную Европу. Маргвелашвили также затронул тему грузино-российского конфликта. Он призвал партнеров Грузии дать четкий и рациональный ответ на насильственные действия со стороны России. Конец цитаты. Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад направил приветственное письмо президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Раулю Хаджимба с благодарностью за теплые слова по случаю дня рождения президента Сирии и в отношении всего народа Сирийской Арабской Республики. В письме, в частности, говорится: «Мы высоко ценим вашу позицию по отношению к нашей армии, а также вашу оценку успехов и достижений наших вооруженных сил и их союзников в борьбе против терроризма. Выражаю благодарность за вашу поддержку в решении кризиса, затронувшего нашу страну путем национального диалога». В заключение сирийский президент пожелал абхазскому народу прогресса и процветания, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В строительстве в Батуми комплекса Silk Tower на месте предполагаемого небоскреба Trump Tower примет участие фонд соинвестирования. Об этом стало известно из сообщения грузинской компании Silk Road Group, партнером которой выступает фонд соинвестирования, передает новости Грузия. На данном этапе международная консультационная компания Servotel по заказу Silk Road Group завершила исследование рынка и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта. Представители Servotel на днях посетили Тбилиси и представили Silk Road Group и фонду соинвестирования первоначальную презентацию параметров проекта. Строительство гостиничного комплекса Silk Tower в аджарской столице начнется с 2019 года. По предварительным данным, общая стоимость проекта составит около 250 миллионов долларов. По заявлению новоизбранного мэра Тбилиси, приоритетным и важным является ужесточение правил строительства в городской черте. Каха Каладзе заявил об этом журналистам после встречи с девелоперами, где обсуждалось внесение поправок в постановление правительства в связи с правилами безопасности зданий. По пояснению столичного мэра, в правила безопасности зданий и сооружений входят определенные изменения. Девелоперы согласны и поддерживают нас, что новые здания должны быть облицованы, а не просто покрашены, что уродует облик города. В связи с этим мы представим конкретную стандартизацию, заявил Каладзе. По его словам, изменения в основном касаются новых строек и будут распространяться на компании, которые еще не получили разрешение, но уже разработали план строительства и обустройства объекта. Что касается пристроек, подавляющая часть их уже узаконена, поэтому частную собственность мы не тронем, цитирует мэра Грузия Онлайн.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня началась конференция «Трудовые права в Грузии. Повестка дня изменений». Организованный парламентом за нелегким поиском компромисса в новом законе о труде между интересами работодателей и трудящихся наблюдает Мзия Паритишвили.
Высокая смертность на рабочих местах – главное подтверждение несовершенства Трудового кодекса Грузии, заявляли сегодня участники конференции «Трудовые права в Грузии. Повестка дня изменений». По данным профсоюзов, с 2007 по 2016 погибло 416 человек, пострадало 716. За 5 месяцев текущего года погибли 15 человек, и, к сожалению, до конца года этот показатель увеличится, прогнозировали представители профильных НПО. В оправдании представители власти говорили, говорили о том, что предпринимают для исправления ситуации, ведь организованная парламентом сегодняшняя конференция в том числе ставит целью максимально учесть интересы всех сторон. Депутат от правящей силы «Грузинская мечта» Дмитрий Скитишвили с гордостью отмечает, что в новейшей истории Грузии до сих пор не было такого правового акта, над принятием которого сейчас работает парламент, и он уже принят в первом чтении.
Это закон о безопасности труда, который обеспечивает права трудящихся на опасных и вредных работах. Четко определены функции механизмов контроля, будь это функции менеджеров по безопасности труда, обязательства работодателей и самих трудящихся, или же механизмы контроля. Это комплексный подход, который даст возможность предприятиям четко следовать мерам безопасности, а нам защитить наших граждан, работающих в тяжелых условиях.
По словам главы профсоюза в Иракле Петриашвили, власти в первую очередь должны направить усилия на создание действенной трудовой инспекции. Этот орган сегодня не может контролировать предприятия без предупреждения и оштрафовать компании, не соблюдающих меры безопасности. У бизнесменов свои печали. После прихода к власти «Грузинская мечта» ужесточила правила увольнения рабочих. Работодатель должен обязательно указать причину увольнения, что дает уволенным сотрудникам оспаривать свои права в суде. Из-за этого, как опасались специалисты трудового рынка, отношения между работодателем и сотрудником переместились в тень. Вот и сегодня глава Ассоциации строительных компаний Иракли Рустияшвили сетовал по поводу грядущих изменений.
Бюрократия должна быть понятной, мы об этом и говорим. Пожалуйста, пусть будут требования, но они должны быть адекватными и справедливыми.
Справедливости требует правозащитное НПО, в свою очередь, и в гендерном аспекте, говорит юрист НПО, 42-я статья Анна Тварадзе.
Декретный отпуск не должен быть причиной увольнения женщин с работы. Естественно, прямо об этом нигде не говорится. Но на самом деле это так. Женщина с самого начала оказывается в невыгодном положении, когда работодатели в первую очередь обращают внимание на ее семейное положение. И выбор при равных профессиональных данных делается в пользу мужчин. Мы также настаиваем на принятии отдельного закона о сексуальных домогательствах на рабочих местах. К сожалению, карьерный рост для женщин во многих случаях проходит через постель. К этому вынуждаются их начальники. Поэтому мы настаиваем учесть наши рекомендации в Трудовом кодексе, в других законах, которые минимальным сделали бы дисбаланс в оплате труда между женщинами и мужчинами, а также проблему с повышением должности женщин.
О необходимости баланса между интересами работодателей и трудящихся говорил сегодня и спикер парламента Иракли Кубахидзе. По его словам, защита трудовых прав не нужно рассматривать как попытку ограничения бизнеса. Представители профсоюзов и профильных НПО с учетом темпов работы над трудовым кодексом не уверены, что правящая сила в этом направлении будет действовать оперативно и с учетом всех рекомендаций правозащитников. Они с нетерпением ждут наступления 2019 года, когда Грузия, согласно договору об ассоциации с Евросоюзом, обязана полностью внедрить в стране европейские стандарты трудовых отношений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прекратила существование политическая партия, созданная бывшим лидером оппозиции Аллой Джиоевой. Минюст продолжает проверку деятельности всех непарламентских партий. За развязкой политической судьбы партии и ее создателя следит Жанна Тарханова.
Министерство юстиции Южной Осетии ликвидировало еще одну политическую партию – Осетия Площадь Свободы, которую в 2012 году основала бывший лидер оппозиции, выигравшая президентские выборы 2011 года Алла Джиоева. Основанием в ликвидации партии для надзорного ведомства послужило неучастие в избирательных кампаниях в течение 5 лет. Минюст проверяет политические объединения Южной Осетии на соответствие закону о политических партиях. Бывший министр образования Южной Осетии Алла Джиоева, возглавившая в 2011 году оппозицию, сделала ставку на протестный электорат и смогла выиграть президентские выборы, существенно опередив своего главного конкурента, тогдашнего министра МЧС и члена партии «Единство» Анатолия Бибилова. Верховный суд республики отменил итоги выборов после заявления членов тогдашней правящей партии «Единство» о массовых нарушениях в ходе голосования. Отмена результатов выборов вызвала массовые волнения среди оппозиции, вылившиеся в круглосуточные митинги и получившие название «Свободы». снежной революции. Результатом многодневного противостояния стало назначение повторных выборов в марте 2012 года, в которых избранный президент Алла Джоева отказалась участвовать. В правительстве нового президента Леонида Тибилова, за которого Джоева призвала голосовать своих сторонников, она заняла пост вице-премьера. Однако покинула эту должность в 2015 году и с тех пор ведет затворнический образ жизни. В публичной политике Алла Джоева не участвует, несмотря на созданную ею в 2012 году партию «Осетия – площадь свободы». Она не стала участвовать в парламентских выборах 2014 года и президентских 2017. Алла Джоева и ее соратники вновь выступили против кандидатуры Анатолия Бибилова. Бывший лидер оппозиции нарушила молчание и участвовала в теледебатах на стороне Леонида Тибилова. Политик вернулась к преподавательской деятельности. Сегодня председатель партии Ирыштон Шарибар Фажуат. Осетия площадь свободы Алла Джоева была лаконична в комментарии «Эху Кавказа».
У меня сейчас урок, и передо мной сидит 8 учеников. И я не могу просто позволить себе время, которое для них предназначено, отводить каким-то комментариям. Вы сами все достаточно хорошо понимаете, что это не мое решение и не мое желание.
По мнению экспертов, в Южной Осетии становятся востребованными партии с понятной и дееспособной политической программой. Именно такие партии будут усиливать влияние в обществе, говорит Роланд Келехсаев.
Политическая партия «Площадь свободы», имея такого харизматичного лидера, как Алла Алексеевна, к сожалению, не смогла принять участие и в парламентских выборах, и в президентских, это 2014 и 2017 годов. Это показывало, что в нынешних условиях Южной Осетии для политической партии показательно то, что даже имея такого харизматичного лидера, как Алла Алексеевна, то если не будет самодвижников и дельных сторонников, то она прекращает свою деятельность, как любая политическая сила. То есть сегодня в Южной Осетии, скорее всего, востребованы именно политические партии, которые будут идейными и которые будут предлагать народу какие-то идеи, какие-то лозунги.
Напомню, что ранее уже прекратила деятельность «Справедливость. Труд. Развитие». В зоне риска партии «Достоинство и справедливость», а также партия «Фидан». Также ведутся проверки в отношении партии «Родина» и «Новая Осетия». Как пояснили эксперты, парламентские партии «Единая Осетия», «Народная партия», «Единство народа» и «НХАС» контролирующие органы не проверяют. На время их пребывания в законодательной власти эти политические силы имеют иммунитет от Минюста. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии. С обзором прессы из Сухуми Анаид Гагарян.
Блок оппозиционных сил выражает крайнее недовольство работой Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Агентство «Абхазия-Информ» публикует заявление оппозиции. Только за последний период совершено более десятка резонансных преступлений, сопряженных с жестким насилием в отношении граждан Абхазии и сотрудников правоохранительных органов. Абхазия стала местом кровавого выяснения отношений лидеров организованных преступных групп с участием прибывающих извне так называемых криминальных авторитетов, стремящихся установить в республике свое влияние и контроль. По мнению блока оппозиционных сил, ни перелома и оздоровления ситуации, ни даже намека на перемены так и не наступило. И персональную ответственность за такое положение вещей, по нашему глубокому убеждению, несет генеральный прокурор Зураб Ачба, заявляет блок оппозиционных сил. В случае неприятия генпрокурором Зурабом Ачба в самое ближайшее время всех предусмотренных и необходимых мер прокурорского реагирования, включая меры по надзору за соблюдением законности по известным фактам резонансных уголовных преступлений и нарушений действующего законодательства ответственными должностными лицами в системе власти блок оппозиционных сил оставляет за собой право не только отозвать рекомендацию по его назначению на столь высокий и ответственный государственный пост, но и требовать его незамедлительной отставки. 18 января 2017 года Зураб Ачба был назначен генеральным прокурором Республики Абхазия в соответствии с соглашением об общественно-политической стабильности, подписанным 19 декабря 2016 года представителями властей и оппозиционных политических сил. Оппозиция предложила кандидатуру Зураба Ачба на должность генерального прокурора Республики Абхазия. Газету «Акосухум» публикует интервью Елизаветы Кокоба, научного сотрудника Института антропологии МГУ имени Ломоносова. Она изучает влияние изменившихся за последние десятилетия социально-экономических условий жизни в Абхазии на морфологический статус абхазов. Сравнивается физическое состояние абхазов в период мирной стабильной жизни до начала 90-х годов прошлого века и после перенесения сильнейшего социально-экономического кризиса последующего периода. Мы отмечаем увеличение среди абхазов числа людей с избыточным весом тела, тогда как ранее абхазы всех возрастов определялись в категории с нормальным весом тела. Выявлен высокий процент лиц с ожирением, ранее вовсе не характерный для абхазов. Отмечается увеличение скорости старения костной системы у взрослых. У большого числа взрослого населения определены проявления метаболического синдрома, который ассоциируется с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, неалкогольная жировая дистрофия печени. Увеличилась встречаемость онкологических заболеваний. Наблюдается увеличение числа бесплодных супружеских пар. И, к сожалению, долгожительство стало редким явлением в нашей популяции. Все перечисленные факты говорят о тенденции ухудшения здоровья представителей абхазской популяции. Есть в нашем обществе хорошая национальная традиция – фамильные сходы. Когда она зародилась, сегодня сказать трудно, но во время советской власти сходы проводились очень редко. После победы 30 сентября фамильные сходы стали возрождаться. На них обсуждаются различные вопросы, актуальные как для фамилии, так и для общества в целом, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Главное, по его словам, не свести встречу родных к простому застолью с красивыми словами. И при правильном подходе к проведению родовых встреч они могут стать народным институтом, где проявятся истинные качества гражданина Республики Абхазия. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В Абхазии, как и везде, одни имена, даваемые детям, становятся с течением времени более популярными, другие – менее. Но, помимо этого, здесь можно очень четко проследить внешнее влияние на абхазский этнос. Своими наблюдениями в этой области делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
За последние два десятилетия я не раз брал интервью у сотрудницы сухумского ЗАГСа Наалы Шадания, которая работает в нем с 1994 года. Среди прочего, меня обычно интересовал и вопрос, какие имена новорожденным чаще всего в тот или иной период дают родители, какие из них в тренде. Вопрос этот тем более интересен, что по именам представителей того или иного поколения абхазов последних 1-2 столетий можно, как по годовым кольцам дерева, проследить внешнее влияние на них. Хочу подчеркнуть, что это не совсем то явление, которое обычно характеризуют примером. Среди новорожденных в современной Великобритании распространено имя Мухаммед. Да, и в Абхазии вслед за изменениями этнодемографической ситуации в 19 и 20 веках появлялось много детей с именами Ашот, Тамас, Николай и другими. Но мало того, эти изменения находили отражение и в именах детей, рождавшихся в чисто абхазских семьях. Кстати говоря, исконно абхазских имен совсем немного. В книге выдающегося абхазского ученого Шалвы Иналапа «Антропонимия абхазов» приведены списки из примерно 40 мужских и 20 женских таких древних абхазских имен, причем сегодня в ходу лишь по несколько из них. Это мужские Ахра, скала, Лаша, светлый, женские, Амра, солнце, Амза, луна, Мрамза, солнце, луна, Хибла, златоокая, в обыденном сознании людей моего поколения в Абхазии, к абхазским именам было принято относить, кроме приведенных, еще и турецкие, арабские, такие как Батал, Энвер, Аслан, Беслан, Саид и прочие. В XIX веке среди имен, которые давались абхазам, стали все больше появляться русские. Затем начал расти и пласт грузинских имен в абхазских семьях: Нукзар, Гурам, Зураб, Рожден, Нанули, Манана, Итери и прочее. Мне хорошо помнится, что в 70-е годы абхазские имена в среде сухумской абхазской молодежи воспринимались как исключительно редкие, экзотические. Их, например, носили родившиеся в середине века братья Гудиса и Адгур Дзидзария, брат и сестра Адгур Иарда и Налопа. И это все были дети известных абхазских ученых. Лишь с конца 50-х годов у абхазов, и не только у представителей творческой интеллигенции, вошло наконец-то в традицию называть детей абхазскими именами. Вот почему такие имена преобладают сейчас у представителей среднего и младшего поколения. Грузинские имена у абхазов, родившихся в последнюю четверть века, по понятным причинам уже не встречаются. Но, как и раньше, приходит и уходит мода на чужеземные имена, услышанные с кино или телеэкрана. Давно уже не называют девочек Индирами, Зитами и Гитами, но при этом знаю одну Изауру, родившуюся в начале 90-х. Одно время стали очень популярными имена Аманда, Николь и тому подобное. Среди дошкольников, знаю, распространено имя Нестор. Это, конечно, не в честь древнерусского летописца, а в честь Нестора Лакоба. Ну а какими именами называют детей в этом году? Нала Шаданя начала листать журнал учета записи гражданского состояния.
Нар, Эмир, Лука, Давид, Адель, Айнар, София, Соломон, Амира, Дамир, Тимур, Алмаз, Анита, Донат, Мишель, Баграт. Вот смотрите, был период вот весенний этого года. Кто не заходил всегда? Дамир, мальчик. Я уже не спрашивала, как вы хотите назвать. Там же ясно было, что был Дамир.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама» новая холодная война. Когда в 2008 году британский журналист-политолог Эдвард Лукас опубликовал книгу «Новая холодная война путинской России и угроза Западу», многие решили, что автор сгущает краски и демонизирует российские власти. Сейчас разговоры о новой холодной войне стали на Западе общим местом, а противодействие гибридным угрозам со стороны Кремля – популярные темы международных конференций по безопасности. Одна из них, организована аналитическим центром «Европейские ценности», прошла недавно в Праге. По ее окончанию Эдвард Лукас дал интервью «Радио Свободы», с ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
2017 год подходит к концу. Как вы могли бы оценить его с точки зрения стабильности и безопасности в Европе, в том числе в ее восточной части? Это был хороший год?
Мне кажется, хорошие новости преобладали над плохими. Прежде всего, европейские страны НАТО проявили однозначную готовность укреплять свою безопасность, и в этом они безоговорочно поддержаны Соединенными Штатами. Опасения по поводу внешней политики администрации Трампа не оправдались. Он не начал выводить США из НАТО, не заключил никакой большой сделки с Путиным. Конгресс США очень активно вовлечен в дела европейской безопасности, причем в этом участвуют обе партии. Попытки Кремля повлиять на исход выборов во Франции и Германии не увенчались успехом. Это тоже хорошая новость. Ну и, наконец, осознание того, что у Европы серьезные проблемы с Россией, стало общим местом в европейской политической среде, в то время как еще несколько лет назад многие утверждали, что это пустой алармизм, выдумки людей вроде этого безумного Эдварда Лукаса. Мы можем расходиться во мнениях относительно того, как решать эту проблему, но ее наличие признается практически всеми. Это шаг вперед. Если говорить о плохом, то мы по-прежнему видим ослабление традиционных партий, и рост популярности антисистемных сил в Европе. Они не победили на президентских выборах во Франции, но хорошо выступили на выборах в парламенты сразу нескольких стран – Германии, Австрии, Чехии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорился до того, что сравнил Евросоюз как угрозу для своей страны с Советским Союзом в 1956 году. Так что и негатива хватает.
Владимир Путин в последнее время выступает в относительно примиренческом духе, если говорить о вопросах внешней политики. Я имею в виду, например, его согласие с возможным размещением миротворцев ОБСЕ в контролируемых сепаратистами районах Донбасса. У вас нет ощущения, что Путин несколько устал от кризиса в отношениях с Западом и, в принципе, готов пойти на какой-то компромисс?
Я думаю, нам нужно быть очень осторожными и не принимать все заявления Путина за чистую монету. Тактика Кремля изобретательна. Там совсем не дураки. Они пробуют разные методы, смотрят, что сработает лучше, а что хуже. Что касается Украины, то, судя по всему, в Москве поняли, что одержать полную победу им не удастся, и сосредоточили усилия на том, чтобы в итоге не проиграть.
Вы считаете, что эта ситуация, ни победа, ни поражение, среднее подвешенное состояние, может устроить Россию?
Понятно, что Новороссию создать не удалось. Также ясно, что люди продолжают погибать, в том числе и с российской стороны, и среди сепаратистов. И это тоже вызывает вопросы в самой России. А за что, собственно, они погибают? В этой ситуации, похоже, Кремль смещает акценты, собираясь перенести их на внутриукраинскую арену. А именно, попытаться достичь своих целей с помощью оставшихся друзей в Киеве, из числа олигархов, политиков и так далее. Условно говоря, добиться в Киеве того, что не удалось на поле боя под Мариуполем. Этим, как я думаю, и объясняются миролюбивые жесты Путина. Это лишь смена тактики.
Как бы то ни было, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России на мартовских выборах, заявила недавно, что Крым аннексирован Россией, и ничего из-за этого не было, против нее не последовало никаких санкций. Может, это сигнал, даже Крым при случае может быть для Кремля предметом торга?
По-моему, надо вообще быть аккуратным, рассуждая о явлении под названием «президентские выборы 2018 года в России». Выборы подразумевают конкурентность, реальный выбор и определенный элемент нестабильности. Ничего этого в данном случае нет. Кандидатура госпожи Собчак должна придать этим выборам своего рода ложную легитимность. Той же цели традиционно служат коммунистические кандидаты или Жириновский. Никто из них никогда при Путине по-настоящему на победу не рассчитывал. Путину не нужны выборы в туркменском стиле с победителем, получающим 101% голосов. Он диктатор иного типа. Собчак в данном случае понадобилось, чтобы отвлечь внимание и голоса от Навального.
Навальному, скорее всего, не позволят баллотироваться.
Если не позволят, все равно Собчак будет нужна как кандидат от разрешенной оппозиции. В случае чего, всегда можно будет сказать, ну как же вы говорите, что у нас нет нормальных выборов, а вот кандидат Собчак, она даже говорит, что не исключает возврата Крыма Украине, но если Навальному разрешат баллотироваться...
Почему вы считаете, что разрешат?
Ну, например, решат, что удобнее иметь двух оппозиционных кандидатов. Пусть нападают друг на друга.
Думаете, Путин настолько уверен в своей непобедимости?
Да, у Путина сейчас очень сильная позиция. Я думаю, выборы на самом деле совсем не то, что волнует его в первую очередь. Хотя электоральный процесс удерживается в жестких рамках, политическая борьба внутри самого режима идет вполне активно. Это и определенные противоречия между центром и периферией, и столкновение групп деловых и политических интересов в окружении Владимира Путина. Режим выглядит стабильным снаружи, но он не является таковым внутри, и мне представляется, что именно это составляет предмет серьезных забот для Путина. Правда, этот год принес ему и подарок – возобновился рост цен на нефть. Для Кремля, как обычно, это хорошие новости.
По поводу предстоящих выборов, как бы к ним ни относиться, бытуют разные версии. Кто-то считает, что Путин, заручившись мандатом еще на 6 лет, начнет осторожную оттепель, кто-то, что наоборот, гайки будут закручены еще сильнее. Вам какой сценарий кажется более реалистичным?
Я думаю, нарастающее ограничение гражданских свобод в России продолжится. Следующим шагом может быть лимитирование свободы пользования интернетом. Запрет анонимайзеров и VPN-сервисов уже вступил в силу. Доводов для таких ограничений может быть множество, например, борьба с терроризмом.
Если вернуться к теме отношений России и Европы, да и Запада в целом, вам не кажется, что Путина, Кремль, силу и коварство российских властей в западном мире сейчас чрезмерно раздувают, демонизируют? Ведь это может быть даже выгодно для некоторых западных политиков побольше проблем валить на Путина.
По-моему, это правда. В США демократы, которые, находясь у власти, вели себя по отношению к Кремлю довольно мягко, теперь винят русских в своем прошлогоднем поражении и выступают в роли ястребов. Причем делают это зачастую люди, которые никаких проблем в отношениях с Россией в прошлом не имели. И тут у них внезапно открылись глаза. Хотя в той же Восточной Европе многие годы раздавались голоса о том, что с Россией все не так просто и радужно, но на них не обращали внимания. При этом правда и то, что вы говорите. Мы можем переоценивать потенциал России. Это не Советский Союз на пике его могущества. Россия гораздо слабее, ее экономика по объему примерно равна экономике штата Калифорния. У страны множество серьезных социальных проблем.
С политологом Эдвардом Лукасом беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.